«А вы у меня, что ли, побудете?» — обратился он к Сенцову. «Нет, я тоже пойду». Сенцов хотел пощупать своими руками разбитые немецкие танки. «Ладно, как хотите», — также лениво согласился Плотников. «А я тут останусь, посплю». К тому, что о нем могут подумать, он относился с двойным равнодушием очень храброго и очень усталого человека. Танки стояли дальше, чем это казалось. До них пришлось долго ползти. Но немецких автоматчиков во ржи не было. Не стреляли они и из лесу. Сначала Мишка снимал танки лежа и сидя на корточках. Потом, обнаглев, вылез во весь рост. Он хотел снять все 9. Но все 9 никак не попадали в объектив. 7 попадало, а 2 стояли слишком далеко. На лице Мишки было написано несбыточное, но страстное желание как-нибудь подтащить 2 танка к остальным. Пока Мишка снимал, Сенцов бродил вокруг танков. Неподвижно и мертво стоявшие во ржи, они не казались такими большими и страшными, как о них думалось раньше. Они были грязные, с низкими круглыми башнями, похожими на крышки от гигантских фляг. Около танков лежало несколько убитых немцев, а трупов тянуло дурнотным запахом. Закончив свою работу, Мишка взял провожатого и пошел в соседнюю роту снимать остальные танки, а Сенцов с лейтенантом Хорошевым вернулись на наблюдательный пункт роты. Маленький блиндаж был подрыт под насыпь железной дороги, невдалеке от путевой будки. «Давай посидим у будки», — на «ты» обратился к Сенцову Хорошев. «У меня там немножко харчей есть и вода. Там старик-обходчик до сих пор живет». «Почему? А кто его знает? Живет? Не боится? Мои бойцы для него потрудились, щель вырыли. А в будку, как нарочно, ни одного снаряда за весь бой не попало». Когда они подошли к будке, старик-обходчик сидел на насыпи около щели и, закатав до колен штаны, грел на солнце худые, со вздувшимися венами старческие ноги. Рядом с ним стояли сапоги и сушились на солнце портянки. Старик сидел, зажмурясь, и тихонько пошевеливал пальцами босых ног. Поверх черной сатиновой косоворотки на нем был немецкий темно-зеленый мундир. «Вчера подарили ему мундир с немецкого лейтенанта», — улыбнулся Хорошев, садясь рядом со стариком на насыпь. А он его сразу и надел, только погоны спорол. Услышав слова Хорошева, старик полуобернулся, сонно приоткрыл один глаз и, потрогав пальцами рукав мундира, сказал одобрительно: «Сукно ничего, хорошее. А не жарко? Пар костей не ломит». «Почему вы в Могилев не ушли?» — спросил Сенцов. «А чё я там не видел?» — лениво ответил старик. «Вы же говорите, что не уйдете от Селева». Обратился он к Хорошеву. «Не уйдем. Ну и я с вами пересижу. Я при службе». «Мы отца подкармливаем», — сказал Хорошев. «Тоже не последнее дело», — снова лениво приоткрыл. Один глаз отозвался старик. «Ребята добрые, только положил вчера... Вас немец много. Страсть!» «Большие потери вчера были?» — спросил Сенцов. Хорошев, щурясь от солнца, надвинул на глаза пилотку и сказал, что потери в роте чувствительные. Всего убитых и раненых до 30 человек. «Давайте мы тоже сапоги снимем», — сказал он. «Все ходишь, ходишь, ноги горят». Он стащил сапоги, положил на шпалы портянки и так же, как старик, с наслаждением стал шевелить занемевшими пальцами. «Брезентовые сапоги с училища, а других нет. Ребята мне с немца, с офицера сапоги сняли, не подошли, в подъеме жмут. А голенище жесткое. Они его чем-то перекладывают, наверное». «Как в царское время», — отозвался обходчик. «Обыкновенные офицерские сапоги с проклейкою». Сенцов тоже разулся. Хорошев сходил босиком в будку обходчика и вернулся, неся котелок воды, хлеб и 3 тараньки. «На рельс не наступай, горячий», — сказал старик и скосил глаза на тараньку. «Обопьешься». Однако, когда Хорошев вместо ответа протянул ему одну из таранек, старик, не споря, взял ее и стал чистить. Пока они все трое ели, сидя рядом, Сенцов изредка поглядывал на Хорошева. Ему было странно, что этот совсем молодой, бойкий и хозяйственный парнишка только вчера впервые дрался с немцами, а сейчас уже говорит об этом как о чем-то привычном, чего он не боится и в будущем. Они посидели еще полчаса, потом к ним подошли трое разведчиков. Каждый вел по два немецких велосипеда. Эти велосипеды еще рано утром бросила на шоссе выскочившая из леса немецкая разведка. Разведку обстреляли, двух немцев убили, а остальные убежали в лес. Хорошо приказал забрать велосипеды, а разведчики привели их. «Три в роте оставьте, а три батальона дайте», — распорядился Хорошев. Один из разведчиков поморщился. «Сказал, отдайте, отдайте», — повторил Хорошев, — «а то Плотников все шесть заберет». Разведчики ушли, а над ржаным полем закружил мессершмитт, то взмывая в небо, то пикируя вокруг одного и того же места. «Вашего обстреливает», — равнодушно сказал Хорошев. «Там как раз танки стоят». Мессершмитт покружился над полем и улетел. Сенцов забеспокоился, но толстая Мишкина фигура уже появилась на горизонте. Он подошел, плюхнулся на насыпь, увидел в руках у Сенцова недоеденную тараньку, сказал «дай-ка» и жадно впился в нее зубами. Хорошев сходил в будку и принес еще несколько таранек. «Это тебя обстреляли?» — спросил Сенцов. «Меня», — рассмеялся Мишка. «Я сразу на пузо и под танк. А он, как комар, зудит кругом, а сделать ничего не может». «Все снял?» — спросил Сенцов. «Все. Можем идти». Мишка доел тараньку Сенцова, потом также быстро съел еще две и выпил котелок воды. Сенцов обулся, простился с обходчиком, и они втроем, он, Мишка и Хорошев, пошли обратно в батальон к Плотникову. Плотников сидел в землянке у телефона и однообразно отвечал. «Есть, мне понятно, есть, мне понятно, будет сделано». Положив трубку, он поднялся из-за стола. «Как, поспали немножко?» — спросил Сенцов. «Поспал». «Да за все сразу разве выспишься?» «Я вас сейчас сниму», — сказал Мишка. Они вышли на воздух, и Мишка окинул Плотникова критическим взглядом. Его небритое лицо, мятую фуражку, несвежее обмундирование, съехавший на живот немецкий парабеллум. «Не годится», — вздохнул Мишка. Он любил парадные снимки. Плотников плохо подходил для этого. «Ремень застегните потуже», — стал распоряжаться Мишка. «И почему без портупеи? Портупея у вас есть?» «Есть, в землянке. Возьмите портупею, чтобы по форме было». Плотников нехотя вернулся в землянку, принес портупею, перекинул ее через плечо и прицепил к поясу. «Крючок застегните на вороте», — неумолимо потребовал Мишка. Плотников поискал крючок и с досадой сказал: «Отлетел!» — Мишка вздохнул. «А каска у вас есть?» «Каски нет». «Как же так? Нет!» «Хорошев, скажите, чтобы мне кто-нибудь из бойцов свою каску дал», — сказал Плотников. Он томился и не скрывал этого. Хорошев принес каску. Плотников снял фуражку и надел вместо нее каску. «Автомат у вас есть?» «Автомат есть. Хорошев, возьмите в землянке мой автомат». Хорошев принес автомат. Плотников надел его на шею. Мишка поправил автомат, в последний раз прицелился и снял Плотникова, которому на редкость не шли и каска, и автомат, и вообще все перемены, произведенные в его внешности по настоянию Мишки. Потом Мишка в два счета снял Хорошева, который, не ожидая приглашения, сам быстро перенял у капитана автомат и каску, надел их, и, весь напрягшись, не моргая, вытянулся перед аппаратом. «Я вам сейчас сержанта пришлю. Он вас проводит до полка», — сказал Плотников. Комбриг звонил, приказал за ночь под немецкими танками щели вырыть и засаду посадить. «Пойду выполнять дело к вечеру». Он устало повел плечами, повернулся спиной и пошел. «Ну как, покормил вас Плотников или не догадался?» — спросил Серпилин, когда Сенцов и Мишка снова очутились перед ним. «В общих чертах покормили», — неопределенно начал Мишка, но Серпилин счел его ответ исчерпывающим и, не дав ничего добавить, спросил: «Значит, дело сделано. Можете ехать?» «Да, надо завтра поспеть в Москву, сдать материал в номер, но хотелось бы еще снять вас самого». «А что меня снимать? Поезжайте, время дорого». Что-то в его тоне обратило на себя внимание Сенцова. Кажется, Серпинин хотел, чтобы они поскорее убрались отсюда. Весь день, доносившаяся с севера и с юга канонада, сейчас, к вечеру, ушла вглубь, на восток, за их спины. «А все же разрешите вас снять, товарищ комбриг», — настаивал Мишка. «Тогда уж втроем, с замполитом и начальником штаба, чтобы осталась память о полковых товарищах», — сказал Серпинин. «Вы фотографии-то сделаете?» «Сделаю», — соврал никогда не делавший фотографии Мишка. «Сделаю и сюда пришлю». «Сюда не надо», — сказал Серпинин, и в голосе его снова прозвучала нотка, уже привлекшая внимание Сенцова. «Женам пошлите, мы адреса дадим». Он подозвал ординарца и сказал, чтобы тот позвал замполита и начальника штаба. «А где у вас жены?» — спросил Мишка. «У них в Рязани, а у меня в Москве». «Блокнот при вас?» Мишка вынул из планшета засаленный блокнот. Серпинин перелистал его и крупным твердым почерком написал на свободной странице: «Валентина Егоровна Серпилина, Пироговская, 16, квартира 4. Пироговская. Это было совсем рядом с тесной Артемьевской квартиркой на Усачевке, из которой Маша провожала Сенцова в Гродно. «Гродно, Гродно», — подумал он, в сотый раз за эти дни снова бессмысленно задавая себе все тот же вопрос. «Что с дочерью?» Через минуту подошли замполит и начальник штаба полка. «Вот, предлагают сняться», — кивнул Серпинин в сторону Мишки, «с обещанием доставить фотографии женам». И Сенцов третий раз почувствовал в его тоне что-то невыговоренное, какую-то печальную и торжественную решимость. Серпинин встал посередине, замполит слева от него, начальник штаба, красивый молодой брюнет с печальными черными глазами, справа. «И ты стань рядом», — обратился он к Сенцову. «Мишка, только не в притирку. Я тебя потом отрежу и отдельно для жены напечатаю». Ему не хотелось перезаряжать аппарат, а пленка была на исходе. Сенцов встал. Мишка щелкнул и, достав блокнот, собрался записать остальные адреса. Но Сенцов, которому хотелось, чтобы фотографии действительно были доставлены женам этих людей, посоветовал, чтобы они все трое написали по короткой записке «домой». Товарищ Вайнштейн перешлет записки заодно с фотографиями. Сенцов надеялся, что при всей своей нелюбви к печатанию фотографий Мишка не похерит посланные с фронта записки. «Ну что там записки?» Серпинин хотел отказаться, но увидел печальные молодые глаза своего начальника штаба и согласился. «Хорошо, напишем. Не задержим. Вам ехать надо». «Вот вредный», — сказал Мишка, когда все ушли писать письма. «Ехать надо, ехать надо. Так и не покормит ужином. Я сам знаю, что мне ехать надо, но уж как-нибудь урвал бы часок на ужин. Так нет, гонит сквалыга». «Эх, ничего ты не понимаешь». Сенцов вдруг с полной ясностью представил себе, что значат эти фотографии и эти письма. И внезапное твердое решение, итог всего пережитого им за последние 3 недели, родилось у него в душе.